Лена, как ты думаешь, почему людям не понравился фильм «Пророк»?
Почему?
Потому что он пророк. Вот был бы про рэп. Хотя он про рэп.
Да.
Всем привет.
Всем привет. Меня зовут Лена.
Меня зовут Оля.
А еще с нами Тутсик, наш третий соведущий. И это наш подкаст
«Большой Буковский».
Yeah.
Да, е сегодня в тему. О чем мы сегодня поговорим?
Ну, из нашего вступления можно было предположить, что мы сегодня поговорим про Александра Сергеевича Пушкина, самого известного поэта, и не только поэта.
Мне кажется, самого известного человека вообще. Кто не знает Пушкина? Пушкина знают все.
Ну да, говорят, что даже вот есть какой-то тест, когда надо быстро называть, допустим, фрукт, и первый называешь, который приходит в голову, и что, когда там говорят поэт, большинство называют именно Пушкина. То есть он первый, кто приходит в голову. Ну, по крайней мере, у нас. Собственно, мы давно хотели сделать выпуск про какого-нибудь классика.
На волне популярности нашего подкаста про идиота почему-то до сих пор именно этот подкаст слушается больше всего. Вот, мы решили из корыстных целей взять самого популярного автора, который только есть.
Да, ну, кстати, послушайте про идиота, если вы еще не послушали. Ну, и другие наши выпуски тоже послушайте. Но, да, поскольку еще сейчас вышел, вот не так давно, в феврале вышел фильм «Пророк. История Александра Пушкина».
Угу. На который мы сходили.
Да, и поделимся еще своими впечатлениями. Поэтому мы решили как бы соединить все это и, да, поговорить про солнце.
Пророк.
Солнце русской поэзии. Угу. Пророка и отца современного русского языка Александра Сергеевича Пушкина. А поскольку про Пушкина знают все, и в общих чертах знают более-менее его биографию, основные моменты, там, про дуэль, про Наталью Гончарову, то мы решили, что мы сегодня не будем рассказывать подробно его биографию, тем более, что она достаточно обширная, и можно очень-очень много рассказывать. Поэтому мы решили, что мы поделимся малоизвестными, интересными фактами из биографии Пушкина, которые нам показались интересными особенно. У Пушкина была кличка, особенно в лицее, когда он учился, его называли «Француз». Эта кличка не случайна. Дело в том, что Пушкин с детства был очарован французским языком, французской поэзией. В библиотеке его отца было очень много французской литературы, которую Пушкин прочитал в очень раннем возрасте и, ну, гораздо раньше, чем, как бы, возможно, следовало им. Свои первые стихи еще в 8-летнем возрасте Пушкин написал тоже на французском. В общем, французский был ему очень близок и дорог, поэтому его звали Француз.
Александр Сергеевич Пушкин очень часто болел. Ну, на самом деле, они там все болели горячкой, лихорадкой. Ну, вся простуда была лихорадкой для них какой-то. В одной из таких болезней врач сказал ему, что ему нужно побриться, очень сильно волосы стали выпадать. Пушкин подумал, что поедет куда-нибудь на юг, где тепло, волосы побыстрее отрастут. Очень сильно ему не нравилось вид его черепа побритого. Но ничего не произошло с волосами, ему пришлось заказать себе парик, имитирующий волосы и бакенбарды. А так как он был известным приколистом в то время, с дамами, которые обступали его просто на каждом мероприятии, говорили: «Александр Сергеевич, вы так рифмуете, вот я так пишу, и у меня не получается, как у вас это получается?» И он говорил: «Ну, надо подумать», и в этот момент снимал весь парик, и дамы там просто падали в обморок от ужаса, потому что никто, конечно, этого не ожидал.
У Пушкина есть незаконченное произведение, которое называется «Гости съезжались на дачу». Насколько я помню, там всего несколько предложений. Так вот, прочитав его, этот отрывок, Лев Толстой придумал сюжет «Анны Карениной».
Раунд. Мы знаем, что Пушкину его смерть предсказали. То есть ему сказали, что вы умрете от мужчины с белыми волосами. Ну, короче, вот он все боялся этого предсказания все время. Но забавный факт, незабавный для Пушкина и Лермонтова, что у них с Лермонтовым была одна гадалка на двоих. Лермонтов пришел спросить ее про отставку из Санкт-Петербурга. Она сказала, что как бы отставка случится, но не та, про которую вы меня спрашиваете. И Лермонтов как бы тоже в скором времени погибает.
Представился. Не отставился, а не отставка.
Да, блин, на самом деле жалко.
Конечно. Тему дуэли вот затронули, и по этому поводу я хочу сказать такой факт, что Пушкин носил тяжелую трость в правой руке. Дядя однажды спросил у него, для чего ты носишь ты такую тяжелую дубину? И Пушкин отвечал, для того, чтобы рука была тверже, если придется стреляться, чтобы не дрогнула.
Я бы ответила, дубина здесь только ты. Пушкин, мне кажется, он был в свое время очень таким продуманом, да, у нас где-то даже есть сведения, что в период написания, по-моему, Евгения Онегина как раз он выходил и озвучивал, что сегодня написал на 228 рублей строк, он считал, сколько денег ему за это заплатят, и он является первым автором, который начал получать, да, начал жить на деньги с творчества.
Первый профессиональный автор.
Да. Вот, как бы из этого вытекает такой интересный моментик. После, вот у него Руслан и Людмила, и «Кавказский пленник» издавал Гнедич, издатель. И он забирал большую часть, как бы, прибыли себе. Пушкин давал какие-то просто копейки.
Надо сказать, что это было принято тогда так.
Да, то есть никто это не осуждал. А вот «Бахчисарайский фонтан», не лучшее свое как бы произведение, издавал Вяземский. И в книге из 80 страниц, по-моему, 30 предисловия Вяземского. Остальные это как бы само произведение «Бахчисарайский фонтан». Но он, Вяземский, вообще себе ничего не забрал. И Пушкин с продажи данной книги, вот всех копий, которые были сделаны, получил 3 миллиона. Небывалые для того времени в России гонорары, и на самом деле в Европе тоже таких гонораров вообще не было. Пушкин, надо сказать, мог бы жить очень хорошо, зарабатывая, вот, но, к сожалению, не смог удержать свои деньги. И нужно еще как бы сказать, что популярность Пушкина была настолько велика, что некий Новиков, который как раз был владельцем магазинов книжных, доставлял книги Пушкина вообще в города другие. Поэтому это вот первая Яндекс.Доставка была.
Известный факт, что Пушкин отращивал длинные ногти. Это была привычка, которую он не изменял до конца жизни. И есть такая цитата по этому поводу. «Одевался он довольно небрежно, заботясь преимущественно только о красоте длинных своих ногтей».
Ой, это же в Евгении Онегине, да, что-то такое есть?
Да, вспомни. Да, да, быть можно отдельным человеком, но думать о красе ногтей.
Да. У меня еще есть такой забавный факт, который мне показался забавным. Пушкина вдохновляли очень сильно состояние, когда ты стоишь над пропастью. Его современники как бы говорили о нем как о человеке очень влюбчивом, ну и на самом деле в его биографии много фактов, там романы с женщинами, у которых есть мужья, и вообще очень много-много у него.
Увлекался он, да, каким.
Близнец типичный. Азарт, влюбленность, дуэли. Как бы очень сильно его вдохновляли. И вот есть некие свидетельства, которые говорили о том, что когда Пушкин проигрывал огромную сумму денег, он начинал записывать строки своих каких-то новых творений прямо на подоле. Прям вот на своем сюртуке начинал записывать мелом строки. Вот это его очень сильно вдохновляло. Не знаю, насколько этот факт забавный. Мне показалось, что такой тип человек страстей.
Ну, это определенно был Пушкин, да. Немножко про Наталью Гончарову. В период ухаживания за своей будущей супругой Натальей Гончаровой Пушкин много рассказывал своим друзьям о ней и при этом обычно произносил: «Я восхищен, я очарован, короче, я огончарован». Еще хочется сказать, что когда Пушкин женился на Наталье Гончаровой, семья Гончаровых была довольно бедной. Ну и у Пушкина тоже дела были не очень хорошо, но мать Натальи считала, что ее дочь должна выйти обязательно с приданным замуж. Причем сама, насколько я знаю, Наталья Гончарова, ну, она не придерживалась этого взгляда, она готова была и так выйти замуж, вот, но мать вот стояла на своем, и Пушкину пришлось, он уговорил отца, тот дал ему какую-то маленькую вот их землю, дом, и Пушкин заложил это имущество, чтобы у Натальи Гончаровой было приданное, то есть это как бы даже не то, что он ей дает, вот с чем он приходит в брак, а это как бы ее приданное, с которым она входит в этот брак. Вот так вот было.
Интересно. Александр Сергеевич Пушкин был очень суеверным человеком. Но это было веяние того времени, 19 век, молодежь постоянно посещала гадалок, получала какие-то пророчества, следовала этим пророчествам, Пушкин не был исключением. И вот в качестве неких таких магических атрибутов у него было много перстней. Вот, около 7-8 с разными камнями. И вот каждому там камню он приписывал какие-то магические свойства. Вот, например, у него был камень с изумрудом, который должен был наделять носителя литературным талантом. И вот этот камень с изумрудом мы можем видеть на знаменитом портрете, который у нас в книжках по литературе, на портрете Пушкина самым известным. Он его сам попросил детально изобразить. Известно, что данный перстень был подарен Далю, который впоследствии написал словарь. Также у него был красивый такой перстень с сердоликом, который был разыгран на одной из вечеринок, и он достался княгине Волконской. Вот. Есть у нас какие-то сведения некие, что у них тоже были какие-то романтические отношения. Княгиня Волконская каким-то образом, короче, передавался этот перстень, и вот он как раз находится в квартире музея Пушкина. Об остальных перстнях ничего не известно, но есть какие-то там сведения о том, что они все были разворованы в разные периоды времени. И вот существует некая такая легенда, что он, когда собирался на дуэль с Дантесом, перстни как раз вот перепутал и надел не тот, что приносит удачу вот с изумрудом, а как раз с сердоликом. От предательства, кстати, что ему тоже не помогло. Вот такие вот. Кстати, может быть, это его такие африканские корни. Они же любят разные украшения и наделяют их разными магическими свойствами. Вот, а ты знала, кстати, что несколько государств африканских борются за звание прародины Пушкина? И вот одно из них, потому что у нас отложено, что это Эфиопия в голове, но одно из них соорудило памятник Пушкину и вроде как застолбило за собой звание прародины.
Нет, не знала, интересно. Да, про Пушкина можно говорить очень много. У него очень, несмотря на то, что он не так много он прожил, очень такая насыщенная жизнь была, биография, много радостей, много горестей. И Пушкин, конечно, был очень плодотворным автором. Очень много осталось после него самой разнообразной литературы. Вот какое у тебя, например, любимое произведение Пушкина?
Но о своем любимом произведении я говорила в одном из наших подкастов. У меня ничего не изменилось. Это Евгений Онегин. Все-таки это не зря как бы называют энциклопедией русской жизни. Но, наверное, единственное, что это не энциклопедия всего населения, а определенного среза, как бы такой вот тусовки Петербурга и какой-то такой элитки.
Ну, вот. Не только Петербургом, дворянство. Ну, такое, да. Тоже сельское, в принципе, вот Ларин, они же не в Петербурге жили.
Вот я, кстати, недавно перечитывала Евгения Онегина, как-то он мне резанул, так, мне кажется, возраст еще такой подходящий, как все-таки грустно, когда человек без призвания, как он сильно выделяется из всего общества, вот когда ты не нашел свое призвание в жизни и по факту свое место тоже в жизни не нашел. Вот, я прочитала, и мне как-то в этот раз резанули какие-то другие моменты. Поэтому до сих пор Евгений Онегин все-таки Был ведь момент, когда Пушкин мог погибнуть на дуэли, я просто сейчас не вспомню с кем, но это был до Евгения Онегина. И как будто бы умри он тогда, был бы просто классный автор нескольких произведений. А все-таки, мне кажется, Евгений Онегин возводит его в ранг великих, ну, великих писателей, которые по всему миру типа такой прям импакт сделали. Поэтому мне кажется, что все-таки вот это монументальное такое произведение, которое, мне кажется, я не могу представить время, в котором мы не будем упоминать вообще о том, что существовал Александр Сергеевич Пушкин, который написал Евгений Онегин. Это вот прям на века.
Угу.
А у тебя?
Да, я только пару слов еще про Евгения Онегина скажу, что да, Евгения Онегина, письмо Татьяны знают, наверное, первую строчку все на слуху. Остается. И еще хотела сказать, что мы привыкли к тому, что Евгений Онегин — это как бы цельное произведение. Но вообще Евгений Онегин писался более 7 лет, и он выходил частями.
Ну да.
Интересно.
Да.
У меня вообще к Пушкину такое отношение, потому что при всем уважении и понимании величия, скажем так, гения Пушкина, я не могу сказать, он никогда не был моим любимым писателем и любимым поэтом. Всегда был там в поэзии в той же, вот у меня были другие фавориты, при том, что я понимаю, насколько у Пушкина реально, ну, потрясающие стихи, красивые и такие живые, и такие вот как бы легкие, ну, это та легкая, из-за которой ты чувствуешь мастерство огромное. Тем не менее, ну вот были всегда у меня другие фавориты. И поэтому, возможно, мое любимое произведение Пушкина — это не стихотворная форма, а проза. Это «Капитанская дочка». Почему-то, когда я ее прочитала еще в школе, вот она для меня открыла Пушкина как-то с другой стороны вообще. То есть это для меня был новый Пушкин, и я думаю, что это тоже повлияло на то, как мне понравилось это произведение. Ну и плюс вот эта историчность, вот эта какая-то неожиданная трагичность этой «Капитанской дочки» меня тоже в свое время поразила и до сих пор остается моим любимым произведением Пушкина.
Мне еще хочется отметить, что как раз тоже в «Пророке» это был этот момент, а потом я читала про это, что на экзамен к ним должен был приехать Жуковский. И он подготовил огромный просто текст в стиле Жуковского, такой типа нараспев, романтичный. Потом там им буквально за 3 дня говорят, что приедет Державин. И он переработал подросток за 3 дня огромный текст, чтобы этот текст был в стиле Державина. То есть как будто бы вот гений его в том, что он настолько тонко чувствовал ту аудиторию, на которую он свое произведение представляет, что пьяные гусары цитируют легкие какие-то там, не знаю, произведения, где рифма по глаголу, там дамы цитируют вот это вот произведение, эти вот это вот, когда там прогиб под императора, вот это вот у нас будет. Ну, то есть, мне кажется, это вот его гений в том, что он очень-очень тонко чувствовал своего зрителя, свою аудиторию. Как-то, мне кажется, вот прям его гениальность, она вот в этом вот.
Да, и мне кажется, я читала где-то, что стихи Пушкина на тот момент могли, в принципе, понять, ну, кто угодно. И тоже в этом гениальность Пушкина. И вообще он же считается отцом современного русского языка. Ну, он создал такой новый литературный язык, если можно так сказать. Вот.
Крутой. Крутой.
Безусловно,
вообще.
Да.
Крутой мужик.
Вообще, Пушкина, ну вот, как уже говорила, очень богатое творческое наследие, и мне кажется, он охватил все. То есть у него и потрясающие стихи, и проза, и поэмы, и сказки. Такое обширное творчество, и поэтому мы сегодня для более конкретного обсуждения выбрали две такие разные, но очень ярко характеризующие Пушкина вещи. Я расскажу про сказку, одну из сказок Пушкина, сказку о царе Салтане, а Оля расскажет о повести «Пиковая дама».
«Пиковая дама». «Пиковую даму» мы читали в школе. Вот я точно помню это со школы, потому что мне Вообще, моя любимая карта — это дама. В обычной колоде карт — это дама. Красотки такие все время. Мне нравится. И вот эту комбинацию тройка-семерка-туз я, если честно, прям со школы запомнила. Я на тот момент не смогла бы понять, что это же определенная игра. Фараон она, по-моему, называется, где ты как раз должен угадывать карты. Это то, что описано в произведении «Пиковая дама». Я, наверное, про сюжет просто расскажу, что был некий, если кто-то не помнит, некий мужчина, его звали Герман. Герман был человеком военным, немцем, который вообще не был азартным никаким игроком, подавлял в себе вот это вот желание вообще поиграть, потому что очень хотел приумножить свой капитал. И вот некий его друг говорит ему о том, что есть старуха какая-то, княгиня, которая владеет тайной комбинацией, которая всегда выигрышная. И это просто захватывает его полностью. Он думает, как бы пробраться к этой старухе, как бы выведать у нее вот эту комбинацию. Решает это дело через ее воспитанницу, втирается к ней в доверие, надо сказать, портит ей репутацию на тот период. Там совершенно какие-то непристойные вещи, по типу там пробрался в дом к ней, она его увидела. А все заканчивается тем, что он пробирается в комнату к старухе, угрожает ей пистолетом. Ну, типа, либо говори комбинацию, либо я тебя убью. В итоге она умирает от сердечного приступа, потому что она и так уже была старая. Потом она является ему во сне и говорит, что я тебе называю комбинацию и даю тебе два условия, при которых ты можешь как бы их использовать. Не играть больше, чем одну ставку. То есть я тебе даю комбинацию из трех карт, которые всегда выигрышные, но ты можешь играть только один раз и женишься на моей воспитаннице Елизавете. Он пренебрегает всеми этими условиями, и вот на третий раз, когда он ставит уже третью карту, оказывается, что какие-то там, не знаю, дьявольские силы заставили его поставить на даму, а не на туза. И он проигрывает все свое состояние, которое у него на тот момент было, по-моему, у него своих денег 47 тысяч, он их вот приумножал два раза, проигрывает абсолютно все и сходит с ума. Мне и очень. Еще,
да, ему показалось, что дама.
Дама это, ему там подмигнула, это, да, вот, что это старуха. Да. Он закричал: «Старуха!». Мне нравится, кстати, что сейчас ВТБ используют какие-то сюжеты, что типа, ах, если бы Герман знал, что можно было открыть вклад и там это все приумножить. Ну, короче, не знаю, прикольно. Это реальная история. Пушкин ее рассказал князь Голицын. Бабка князя как раз-таки проиграла крупную сумму, используя свои же комбинации. Вот. Поэтому Пушкину эта идея понравилась, он решил про это написать произведение. Но надо сказать, что Пушкин сам был просто жутчайшим лудоманом, проигрывал вообще все деньги, которые у него были. И вот, например, есть такой факт, что в период с мая по февраль, как раз вот ему Наталья Гончарова дала согласие выйти за него замуж в мае, свадьба должна была быть в феврале, он проиграл около 20 миллионов рублей, потому что за это время он уже передумал на ней жениться, что-то его, видимо, терзало, и вот таким образом он пытался свой протест выразить. Проигрывал ужасные деньги, и надо даже сказать, что умер он с огромными долгами, в том числе и карточными. Это произведение, мне кажется, очень таким злободневным, потому что сейчас какое-то просто повальное увлечение астрологией, следованием там своей натальной этой карте, не знаю, все хотят каких-то легких денег, делают какие-то курсы, покупают какие-то там, я не знаю, дыхательные практики на деньги, открывают себе чакры там в Ниццу, Эрмес это про меня, Ницца это про меня. А мне кажется, что вот основная идея произведения, что за легкой наживой всегда идет какая-то расплата. И не существует оправдания поступкам, которые приводят к потере человеческой души. Вот все-таки все должно зарабатываться твоим талантом, трудом, тогда как бы к тебе нет никаких вопросов. И в данном вот произведении, конкретно про Германа, зло, которое ты совершил, оно к тебе всегда вернется. Жадность такая вот прям порочная, она тебя еще и губит.
Как интересно, да, что Пушкин сам был подвержен этой страсти, и при этом как будто, ну, он все понимал про это.
не зря лудомания — это официально признанная болезнь, то есть как будто бы ты все про это понимаешь, но когда ты заложник страстей вот такого рода, что ты либо в обрыв, либо тебя как-то утянет обратно, то, конечно, вот у меня вообще про него складывается впечатление, я просто знаю таких людей в жизни, когда тебе кажется, что вот ты сидишь просто на скамейке в парке, а к тебе там подсядет человек, который скажет: я сейчас все твои проблемы решу, тебе ничего не надо за это, только как бы, только вот что-то там. Просто есть такие люди, прям вот ведомые, подверженные вот этому вот какому-то чувству. Мне кажется, что, конечно, он это все понимал, но как будто бы побороть это все очень было сложно. Ну, как будто слишком как снежный ком это все на тебя навалилось, и ты уже из такого состояния выбраться не в состоянии, наверное.
Ну да, мы обсуждали это в выпуске про секты, еще про то, что на самом деле на каждого может найтись какая-то, практически на каждого, какое-то больное место, в которое можно попасть, жизненная ситуация, обстоятельства, вот.
Да.
Когда люди особенно подвержены влиянию.
Да, поэтому спасибо нашему учителю литературы Татьяне Михайловне.
Васильевне.
Ой, извините. Татьяне Васильевне. Нет, все-таки, ну, я понимаю, что это школьная программа, но как-то вот... Ну, как-то я рада, что вот она нам давала это почитать.
Я, кстати, хотела сказать по поводу школьной программы Пушкина, то, что Пушкин, наверное, больше всего представлен в школьной программе, и он представлен постепенно. То есть, ну, в течение нескольких лет мы изучали те или иные произведения, как бы от более простого к более сложному. Очень много Пушкина в программе было, по крайней мере, когда мы учились. Не знаю, как сейчас.
Да, сейчас даже интересно. Может, сейчас уже там что-нибудь другое. Там биография Ольги Бузовой, например, проходят дети. Расскажи теперь мне про свои впечатления от прочитанной сказочки.
Да, я просто хотела сказать, что, ну, «Пиковая дама» мне тоже нравится. Впечатлила в свое время. Такая, она мистически таинственная еще.
А знаешь, да, там мистики очень-очень много. И я в гадальной книге 19 века, ну, я ее не читала, я боюсь такие вещи читать, я тоже тот еще мистик. Я просто нашла, что вот эти все комбинации, которые выпадали на игральном столе, у них есть тоже значение. Вот, например, первая ставка выпала тройка и девятка. Тройка — это юная молодая девушка и цветник. Это обозначение. Это у нас Елизавета, которая, типа, старуха сказала, на которой жениться. Потом выпало второй кон, это семерка и валет. Семерка — это узкие готические ворота, преграда на пути человека. Потом выпал туз и дама, и вот туз — это ловец человеческих мух, что бы это ни значило. Вот. Но, наверное, все эти комбинации можно так трактовать, что вся твоя жизнь выпала в этих картах по факту. Вот у тебя и, там, не знаю, преграды какие-то, и способность как бы разрешать все эти проблемы. Ну, поэтому я просто думаю, что, ну, Пушкин, наверное, к символизму, ну, с трудом можно отнести, но я просто тоже думаю, что все эти комбинации не просто так у него были описаны, поэтому тоже интересная такая, интересный моментик.
Да, кто знает. Так, а я расскажу совершенно про другое, совершенно отличное произведение Пушкина. Возможно, если вот так вот кто-то, человек, который вообще ничего не знает про Пушкина, вот ему дать «Пиковую даму» и дать сказку Пушкина о царе Салтане, он никак не сопоставит, что это один и тот же автор. Когда мы придумывали, о чем мы будем говорить, я решила выбрать сказку, потому что мне кажется, что сказки — это вообще особенная какая-то вещь в творчестве Пушкина. Во-первых, потому что мы сейчас в очень раннем возрасте знакомимся с вот этими сюжетами именно через сказки Пушкина, в его варианте. И для нас это как будто то же самое, что прочитать вот народную фольклорную русскую сказку. Хотя на самом деле это далеко не так. То есть это, ну, да, это переработка фольклорной сказки, но это авторское произведение. Во времена Пушкина это вообще было в диковинку. То есть мы очень привыкли к этому. Во времена Пушкина вот эти сюжеты, они были народные, и там дворянские дети и вообще не были знакомы с этим. Когда Пушкин их перенес в такую форму, то это было своего рода такое открытие и очень новая вещь. А вообще сам Пушкин, кстати, писал такую вещь про сказки, цитата: «Что за прелесть эти сказки, каждая есть поэма». Это когда он слушал эти сюжеты от своей няни Арины Родионовны. Вообще, в этих сказках Пушкина, в них они очень многогранные, то есть в них сочетаются как вот фольклорный источник, так и народная мудрость, так и какие-то христианские мотивы, мотивы европейских некоторых мифов, сказок и, конечно же, авторский стиль Пушкина, прекрасные стихи. Поэтому мне кажется, что это прям жемчужины. Вот, вообще у Пушкина всего известно 5 сказок, и плюс еще одна сказка приписывает ему, непристойная сказка, но она не выходила официально нигде.
Наверное, надо нам здесь рассказать.
В его черновиках. Называется она «Царь Никита и 40 его дочерей».
Очень интересно, да?
Да, про что это? Сказка «Царь Салтани» — это его вторая сказка из опубликованных. Первые черновики он создал еще в начале 20-х годов, насколько я знаю, а сама сказка вышла в 32-м году. А закончил он ее вроде как в Михайловском. И...
После Евгения Онегина, что ли, уже получается?
Вышла, да. Видимо. Но Евгений Онегин-то публиковался сколько времени?
31-й вроде уже до конца.
Считается, что сюжет был подчеркнут из сказок, которые рассказывала Арина Родионовна. Да, и сейчас нам известны многие народные сказки, русские народные, благодаря Астафьеву, вот этим сборникам Астафьева. Но на тот момент, когда Пушкин выпускал свои сказки, этих сборников не было. Астафьев выпустил их позже. То есть это реально было, ну, что-то очень необычное и исконно народное. Да, и в тот период, когда Пушкин писал сказки, он находился в общении с Жуковским, ну, видимо, в переписке. И у них было такое, говорят, неофициальное соревнование, потому что они оба работали в тот момент над русским народным материалом, и Жуковский предложил написать каждому по стихотворной переработке народной сказки. И вот Пушкин тогда сочинил первую сказку, это сказка о попе и работнике Обалде, это первая сказка была. Вот, в основе сказки о царе Салтане лежит несколько, на самом деле, народных сказок. Например, называют такие вот источники вдохновения. Сказка «По колен ноги в золоте, по локоть руки в серебре» и «Поющее дерево, живая вода и птица говорунья». Но это уже название из сборника Астафьева, как раз, скорее всего, Арины Родионовны таких названий не было. Вообще, возможно, не было никаких названий.
Возможно, Арины Родионовны не было.
Ну нет, это вроде как подтвержденный факт.
Еще одна субличность Пушкина.
Да. Кроме того, возможно, Пушкин, поскольку он хорошо знал европейскую литературу, вдохновлялся какими-то европейскими сказками и мифами. Использовал их в качестве своих источников вдохновения. Вот мне еще хотелось бы рассказать... Ну, сюжет сказки, я думаю, не стоит пересказывать. В целом все знают. Да. Все знают это начало, как три девицы под окном пряли поздно вечерком. Да.
Родила царица в ночь, да, не да, до сына, да, да. Не до дочь.
Но хотелось бы рассказать... Вот для того, чтобы понимать, что эти сказки, в них может быть гораздо больше, чем просто обычный нам знакомый сказочный сюжет, рассказать, что там как бы двойные смыслы могут быть. То есть можно покопаться и в этой сказке найти дополнительные какие-то интересные детали. Например, вот царь Салтан, который выбрал себе, собственно, одну из дочерей, ассоциируется, первая ассоциация, когда слышишь это имя, это султан. В то время, ну, вообще в далекое время, когда русские народные сказки формировались, Русь вела войны с турками, вот, и было, ну, это было распространено такое словосочетание «царь-султан». И все знали, что где-то далеко есть могучее царство, которым управляет царь
Это Султан. Что, великолепный век?
Вот. Да-да-да. Дальше...
История приобретает перчинку.
Дальше еще интереснее, потому что Гвидон, его сын, это имя, которое пришло из европейской культуры. Гвидон — это производное от итальянского имени Гвидо или Гвидо.
Гвидо.
Означает ведущий, предводитель, вождь, руководитель. И, кстати, у этого слова общий источник, корень из для английского слова guide, тоже mm-hmm. управлять. Изначально это слово вообще, скорее всего, откуда-то из Скандинавии, от викингов. И тут прослеживается такая связь, что если царь-султан — это у нас Турция, а Гвидон — это какая-то Европа, и вот плывут купцы, в сказке проплывают, то, возможно, это некий прообраз вот этого пути из варяг в греки. И здесь, да, усматривается связь такая между Востоком и Западом, как бы между отношениями Султана и Гвидона. Важным персонажем этой сказки является персонаж царевны Лебедь.
Моя любимая картина.
Вот, да, интересно, что это, скорее всего, персонаж, которого выдумал Александр Сергеевич. То есть в источниках фольклорных нету такого персонажа, вот этой прекрасной девы, оборотня, которая превращается из лебедя в прекрасную девушку.
Это получается, но этот Лебединое озеро
вот
откуда-то отсюда?
Да, да, скорее всего, Чайковский и Врубель, они вдохновлялись именно вот этим образом. Ну, а Пушкин, возможно, использовал какие-то черты
лебедя
русских, ну, из русских сказок, ну, там, Василиса Премудрая, вот что-то такое. Лебедь, что интересно, это символ верности, чистоты, преданности. И, собственно, когда Пушкин эту сказку писал, для него уже вот он задумывался о семье, о женитьбе. Это было такое время, и, возможно, вот какие-то продиктованные связь такая между этими его волнующими в жизни какими-то вещами и вот таким образом, который у него в сказке возник. Интересно образ белки, потому что белочка — такой запоминающийся символ, наверное, в этой сказке, которая все орешки все грызет, а орешки непростые и так далее. Просто образ белки, он, возможно, связан, ну, как бы вот первая ассоциация тоже, которая возникает, это то, что в скандинавской мифологии есть белка, которая грызет зуб или по-своему рототаска она называется. Это белка, которая вот на этом древе жизни, на центральном дереве в скандинавской мифологии, которая соединяет несколько миров. И эта белка бегает по этому дереву от змея, который находится внизу, в самом нижнем уровне, до орла, который сидит на вершине дерева. И она передает как бы между ними информацию. И, в общем-то, считается, что это такой символ того, что через эту белку и люди получают вот какую-то информацию о мире. И что интересно, ведь дуб, он есть и у Пушкина, и в том числе на острове Буяне, который Гвидон высадился, там дуб рос. И да, древо, в общем,
познание.
Интересно. Да, и вообще у Пушкина древо, дуб еще в этом
Лукоморье,
да. Но еще интересно про остров Буяна рассказать, на котором высадился Гвидон. Считается, что, может быть, много прообразов этого места. Например, был такой остров, Соловецкие острова, точнее. Почему связывают, что, может быть, вот остров Буян — это Соловецкие острова? Потому что на этом Соловецких островах очень быстро построили Соловецкий монастырь. Мореходы, исследователи считают, что мореходы, которые ездили часто мимо этих островов, они были в какой-то момент очень удивлены тому, что вдруг как бы ничего не было, и вдруг в какой-то момент там появился вот этот монастырь. И в сказке есть очень похожий момент, когда купцы проплывали мимо острова Буяна, а там вдруг город волшебным образом возник. Вот. Но вообще самая распространенная теория, что остров Буян — это остров Рюген в Балтийском море. Ну, опять же, вот, что это какой-то европейский остров. Вот, ну, можно много, на самом деле, говорить про эти сказки, то, что они пересекают, есть, например, пересечение с Русланом и Людмилой, с прологом, и про дуб, и про 33 богатыря, которые в Руслане и Людмиле, они, правда, там в 30 воинов с Черномором во главе выходят. То есть такие повторы в творчестве Пушкина. Ну, язык особенный Пушкин использует, ну, не случайно, наверное. У него очень много, например, здесь такой язык, он, ну, немножко, как, вот, как сказать, что он не то что детский, но как будто вот для детей это тоже очень понятно, потому что там очень мало прилагательных, очень много действий, все так четко, понятно, структурно, без размазывания. Это очень интересно, что Пушкин, например, использует очень много разных приемов в тексте. Например, у него вот эта вот аллитерация есть. Например, когда Гвидон превращается в насекомых, там один раз он превратился в комара, и там сразу много вот слов с этим звуком.
Как комикс.
Да, когда он шмеля, то там уже ж, например. И еще, наверное, хотелось бы сказать, что, конечно, в сказке в ней очень много такой народной...
Ложь, да в ней намёк.
Да, очень много народной мудрости, например, о том, что все тайное становится явным, или про то, что о всепрощении, да, потому что царь Султан, он в конце там простил
сестриц,
да, и бабу Бавариху за все, что они там сделали, но в то же время...
Ну, как простил? Мы не знаем.
Отпустил, нет, там говорится, что он их отпустил, да, с миром, как бы, ну, от радости от того, что он встретился с сыном, наконец.
Отпустил их со острова, без
лодки. Любимой царевной. Вот, но, как бы, на самом деле очень много можно смыслов считать, менее, может быть, очевидным, например, что это история про важность семьи, важность какого-то рода, там, про важность корней, и про то, что кто-то усматривает, например, то, что в этой сказке, интересно, зло не существует само по себе, оно как бы является ответом только на силы добра. То есть оно здесь, ну, как бы само по своей воле ничего не начинает, не инициирует никакое действие. И здесь, например, кто-то усматривает такой смысл, что у зла и добра на самом деле там одни корни, например.
А мне кажется, так всегда.
Возможно.
Есть такая... Я не помню, какой-то был ролик про «Звёздные войны». И кто-то там написал, и я до сих пор эту фразу юзаю, потому что мне очень нравится, что, типа, когда ты был маленьким, ты ненавидел зло, а сейчас ты, типа, больше понимаешь злодеев, ну, как бы их мотивацию.
Ну, я скорее имела в виду именно сказочные сюжеты, то есть что здесь зла как такового, в общем-то, и нет.
Ну, в бочке всего лишь женщину в море выкинули с ребенком, младенцем, новорождённым. Ну, а так вообще все по-всему по-доброму.
Одна из точек зрения просто называю. Но, в общем, замечательная сказка. И очень большое значение для литературы, мне кажется, вклад Пушкина большой в этих сказках.
Читала прикольную штуку. Пушкина очень плохо было с математикой. Мне кажется, это такой общеизвестный факт, что, вероятно, все-таки вот у него прям полушария были очень сильно разделены, да. Вообще он не понимал эту математику, и был у них преподаватель именно вот математика. Он бился, что Пушкин не мог поделить число на 2. То есть вот он там условно четные числа научился делить на 2, а когда число было нечетным, вот для него была проблема, что единица делится по 0,5.
Так надо было на яблоках объяснять, резать пополам.
Ну тебя там не было, понимаешь? И как раз-таки дядька Черномор и 33 богатыря, вот есть такая версия, что дядька Черномор — это учитель их, а 33 богатыря — это те 33, число 33, над которым очень сильно мучился Пушкин. А еще я просто хотела добавить, что мне очень интересно то, что ты рассказываешь. Я вспомнила, мы когда «Американских богов» обсуждали, мы говорили о том, что Нил Гейман, вот автор как раз «Американских богов», очень нужно быть очень сильно интеллектуально развитым для того, чтобы такие глубокие произведения писать. И просто здесь намешано и скандинавская, там какая-то мифология, какой-то фольклор, русский, европейский. Ну, то есть вот насколько все-таки круто человеческий мозг способен перерабатывать информацию, ну, не у каждого человека, у Пушкина, что ты из себя способен извергать вот такой поток вообще сознания, который потом вливается в вообще историю. Ну, это прям очень круто.
Ну да, но справедливости ради, вот эти все прообразы, это, скорее всего, именно народные штука. То есть люди там слышали про какой-то остров, они его как-то в свою сказку там включили про султанов, и у них появился султан. Но, конечно, все равно, да, Пушкин очень... проработал это все, да, тем более, что он же еще добавил туда. В этой сказке очень интересно, потому что там еще вроде как, ну, там волшебство какое-то, и одновременно там очень часто Бог упоминается, церкви на острове. То есть такое интересное сочетание.
А вот ты сказала, что это 32-й год. И у нас, получается, до смерти Пушкина остается 5 лет. И Пушкин-то, он по факту был известным атеистом. То есть он прямо об этом открыто заявлял. По-моему, когда он сидел в Михайловском в ссылке, он понял на тот момент, что письма читаются. И настолько ему это Михайловское, ну, опротивило, что он в каком-то письме написал: «Я, типа, открытый атеист», и его еще оттуда сослали. Вот. Но последние годы жизни, а я все-таки, наверное, 5 лет беру, это, ну, мне кажется, это прям такой вот срок, что на самом-то деле у него и стали религиозные мотивы такие появляться. Плюс, мне кажется, сильно много проблем у него было последние годы жизни. Это все-таки долги ужасные, это траты, несопоставимые с доходами. И мне кажется, у тебя вот в такие периоды как раз-таки возникает желание верить во что-то высшее. Ну, то есть как будто бы у него пришло осознание... Ну, то есть можно свои проблемы условно спихнуть на что-то такое. Вот. Ну, не я сам виноват, а вот я сейчас там помолюсь, вот я сейчас сделаю что-то, и все проблемы мои разрешатся. Наверное, уже от мистицизма, от лудомании он пришел к вере в какой-то момент.
Ну, вообще, да, во-первых, у Пушкина, да, наверное, в конце жизни была непростая жизнь, но у него вся жизнь была по большей части проблемная. Вот, особенно вот я читала биографию Пушкина Лотмана, там он прям постоянно, да, проблемы. Но Пушкин еще, он действительно, ну, как и любой человек, наверное, он очень сильно менялся в течение своей жизни, менял свои взгляды. У него очень сильно поменялся взгляд на литературу, на исторический процесс, на какие-то политические вещи. И поэтому, да, не исключено, что и на этом тоже в какой-то момент это у него тоже поменялся взгляд. Тем более, что многие люди повторяют похожий путь, когда они... Чем старше становятся, тем как-то они склонны больше верить в то, что все не так просто.
Обсудим пророк?
Да, собственно, с чего...
Или про рэп?
С чего начался... Что дал толчок нашему сегодняшнему рассказу?
Ну, у нас не в первый раз так. Мы наш первый подкаст записывали под влиянием фильма, который мы посмотрели. Но здесь тоже. Вообще, как тебе фильм понравился? Мы его вместе, в принципе, смотрели.
У меня такое двоякое впечатление. Но когда шла, скорее я была настроена... Мы смотрели его в кино. Вот когда шла в кино, настроена очень скептически. Но, справедливости ради, ничего не знала практически, кроме того, что там Юра Борисов в роли Пушкина, и что там читают рэп.
О, я не знала даже про рэп.
Да?
Mm-hmm. Я видела Юру Борисова, раздающего розы, да. Просто мне просто даже интересно, в какой это был период, вот это все промо, потому что в этот период ты его и на Оскаре, там где-то на Золотом Глобусе видишь, и до Оскара на Золотом Глобусе, а потом вот он раздает розы в метро, и просто мне интересно, когда это все было сделано.
Это был день премьеры, по-моему.
Да? То есть он, Юрочка, прилетел?
Ну да.
Ох, это... Юра.
Фильм в конечном итоге скорее понравился. Мне точно понравилось то, что много актеров, которые не знакомы.
Mm-hmm.
Почему-то мне кажется, мне было бы сложно воспринимать каких-то актеров, которые вот, ну, у нас постоянно на виду.
Безрукова в роли Пушкина.
Да, а так какие-то свежие лица, и как будто освежает историю, не знаю, фильм. Какие-то эпизоды мне точно понравились очень, какие-то музыкальные номера понравились больше, чем другие. Наверное, какие-то эпизоды выглядят спорно и немножко, ну, мне лично было забавно их смотреть, то есть как будто вот они для меня выглядят, ну, очень, не знаю, как сказать, ну, неестественными.
Теннис
с императором, например, да. Это вроде прикольно, но одновременно это настолько не ложится для меня, и образ Николая как бы не знаю, ну, хотя... Ну, в общем, такое. Но если в общем оценивать, то как...
Как явление.
Как явление, мне кажется, это имеет место быть. Мне кажется, это интересно, и это действительно вдохновляет на то, чтобы еще раз вспомнить про Пушкина, что-то прочитать. Мне кажется, Юра Борисов неплохо справился. То есть до фильма у меня вообще не складывалось, что это Пушкин. Внешне, я думаю, не очень похож на него, но мне кажется, что это было
слишком симпатичный.
Сильная роль. Просто другой типаж, я думаю, вообще.
Ну, я согласна. Мне, что мне понравилось? Меня просто немножко удивляют люди, потому что я прям недавно на маникюре слышала рецензию от соседнего стола, где прям нет, этого точно не было. Такое... Ну, это вот люди, которые реально Бриджертонов смотрят и спорят о том, что королева не была черной. Так не могло быть вообще. Или смотрят «Гордость и предубеждение зомби» и говорят, ну, не было зомби тогда, ну, это вот недостоверно. Ну, камон, ребят, прочитайте, что вы идете на мюзикл. Ну, как бы вот как мюзикл, я его и оцениваю, мне очень понравилось. Сомнительные решения переплетать стихи Пушкина в моменте и стихи современных авторов. Как будто бы это настолько сильно не дотягивает даже до мизинца с отрочным ногтем Пушкина, что ну, вообще нельзя ставить в один ряд. Но мне две композиции из написанных современными авторами очень понравилось. Мне очень понравился вот этот разговор...
С Биркиным, да. Да, это моя любимая.
Вот мне очень понравилось, как они взаимодействовали, когда ему нужна была рецензия на самого себя для семьи Наташи Гончаровой. И я такая, дэм, это круто.
Кстати, можно я прерву на секунду?
Да.
Это реально так было. Он запросил письмо, ну, только он лично не приходил, насколько я читала. Ему действительно нужно было подтверждение такое.
Благонадёжности.
Да, и Биркендорф ему там написал, что типа, да, конечно, да, хотя не совсем это было
за
правдой,
деньги, да.
Но что типа, что да, да, конечно.
Ну вот я теперь тоже хочу, чтобы о моей благонадёжности кто-то написал мне письмо. Что у меня зубы хорошие.
Что... Это немножко другое.
Ну что я вот в этом плане...
Хорошая жена.
Да. А, вот эта сцена, и потом я настолько рада, я так давно слежу за... Это инди-группа, называется Надя. Вот. Мне очень-очень нравится эта группа, и я так рада, что эту композицию включили. Это колыбельная Наташи Гончаровой вот своему мужу. И это для меня так красиво, для меня так это все было... Ну вот прям сметчилось, мне очень понравилось. Вот. А другие, конечно, решения крайне сомнительные. Вот первый, мне кажется, номер. Вы не отберете нашу свободу, пока там свободу горим, пока сердца для чего чести там живы. Вот. Но вообще там просто очень красивый Донзас. Мне прям понравился. Но другие персонажи немножко как будто изображены как-то так, чтобы... противопоставиться Пушкину, вот типа насколько Пушкин такой весь горел свободой, какой он был такой свободолюбимый, клёвый, а вот, не знаю, какой-нибудь там Державин, нет, Жуковский, да, мы узнали, кстати, сразу в нем из «Не родись красивой» друга Андрея Шаталина, да, Шаталин он?
Я не помню.
Ну, короче, вот это вот очкарика, его главного друга, он прям манерами даже похож на себя, там мы такие, блин, это же он! Вот, но в целом просто есть, мне кажется, референсы, которые ты прям там угадываешь, это «Мулен Руж» местами «Ла-Ла Ленд», да, местами «Голая вечеринка».
Мне вот эта сцена, где он приходит на бал и видит, как танцует Наташа с...
Дантесом.
С Дантесом очень напомнила Анну Каренину Райта. Очень похоже почему-то по настроению было. А по поводу, кстати, героев не совсем согласна. Пущин, мне кажется, очень показан таким свободолюбивым, но, собственно, каким-то.
Но я не сказала, что все. Вот, мне просто...
Ну, просто Жуковский, он и старше был. Это другое поколение, понятно, что он другой.
Да, но просто же по факту он не только как бы Пушкина от каких-то там всяких неурядиц пытался спасать, а у него куча было вот таких вот ребят, которые к нему за помощью там обращались, как к старшему товарищу, он никому в этом не отказывал. А тут он реально показан как такой прогнувшийся под систему. Ну вот я, значит, там императорских детей воспитываю, вот я только там на вот этой стороне, но мне кажется, по факту это немножко не так.
У меня, кстати, такого впечатления не сложилось. Ну, возможно, что это такая еще условность фильма, потому что все-таки там не так много персонажей, и, наверное, чтобы, ну, возможно, действительно, чтобы подчеркнуть какие-то характеристики Пушкина, нужно было сделать фоном, как бы, потому что все-таки это фильм условный, не совсем документальный и биографический, поэтому, ну да, но это меня не коробило.
Ну, вообще, просто для меня фильм крайне смотрибельный. Я редко высказываюсь про русский кинематограф положительно, потому что я вообще ничего не смотрю, поэтому я и не высказываюсь. Мне понравилось. Я не скажу, что я там буду как на «Дюну» 5 раз ходить в кино и восхищаться, как вообще такое мог снять человек, как мог он до такого додуматься. Но как просто явление определенное культурное можно сходить, потому что, ну, господи, ребят, прочитайте вот, что «Субстанция» — это боди-хоррор, а не обсуждайте последнюю сцену так, как будто это что-то, я не знаю, ужасное. Прочитайте, что вы идете на мюзикл, и как бы ок, норм. Почему, не знаю, «Гамильтон», где просто какие-то политические вопросики возведены в ранг культурного вообще наследия, и что это пипец как круто, а то, что там про Пушкина пару рэпчиков зачитали, ну, ничего. Ну, для меня это ок, норм.
Ну, как бы это такой момент, всегда вызывающий споры, потому что во многом, ну, то есть надо иметь какую-то культуру для того, чтобы общий уровень культуры, для того, чтобы уметь отделять реальность от вымысла.
Да.
Вот. И, конечно, у людей есть опасения того, что, ну, мы начинаем воспринимать какие-то вещи, что это было так, хотя это все вымысел. Вот.
Вот у меня здесь и сложилось такое вообще мнение. Мне очень понравилось, что это какое-то очень андеграундное кино по факту, потому что действительно Феликс Умаров. Я посмотрела просто, что ему реально 30 лет. И фильм выглядит так, как будто бы миллениал пытается что-то продать зумеру. Ну, то есть, как будто бы, по мнению миллениала, это вот то, что может зацепить современного школьника для того, чтобы он смотрел и читал, например. Но тут-то опасение мое больше в том, что современный зумер может вот это описывать как биографию Пушкина. То, что можно было там с чужой женой в Одессе на руках ее таскать, а потом она скажет: нет, я буду верна своему мужу, я не сбегу с тобой в Вену. Что можно вот тут вот так начудить, вот тут вот так, но по факту как бы это нереальные. Да, вот тут
то
опасение.
Это не то, что нереальные, это просто очень сильно... Это вещи реальные, но они... слишком осовременены. Вот
да,
так.
Да, то есть, да, есть... то есть это немножко другой период, и вот в этом ты можешь, конечно, в просак попасть, если ты будешь все за чистую монету воспринимать. Мне вот единственное, что мне не сильно Наташа Гончарова понравилась, вот, но мне понравилось, что здесь это как будто какая-то альтернативная реальность, в которой ей вообще хоть какое-то было дело до своего мужа, потому что, ну, типа вот по высказываниям друзей Пушкина, еще кого-то, что она была крайне глупа, и все, что ее в этой жизни интересовало, это балы, тусить.
А нет такого интересного, что друзья просто винили в чем-то ее за всю эту ситуацию с Пушкиным?
Так она и была виновата.
Ну, это спорно.
Ну, он на самом деле ее перед смертью простил. Как бы перед смертью же он узнал, что император покрывает все его долги, а он ничего никому не должен и берет его семью там под свою опеку. То есть мне кажется, что как бы Пушкин со спокойной душой умер, не беспокоясь там за свою семью, как они вообще будут жить, выживать без него. Вот, но тут мне просто очень понравилось, что она как будто бы очень эмпатичная. И вот эта сцена, где она ему говорит, что, ну, типа, ты как бы мне не веришь, ну, попробуй поверить, пожалуйста, у меня там ничего с ним не было, все норм. Вот, но это вот, мне кажется, неожиданное в жизни самого Пушкина, неожиданно пришло вот это письмо с посвящением в орден рогоносцев, или как там было, что-то вот оно и стало таким роковым, что как будто бы уже эту обиду невозможно было стерпеть, и вот эта вот сцена в фильме хорошо показана, то есть как будто у них все так устаканилось, все стало хорошо.
Просто, насколько я знаю, про эту историю с Натальей, Дантесом, это настолько там нету единого мнения, что там происходило, и что Пушкин... Ну, короче, что там до сих пор непонятно, поэтому я бы не стала ее прям обвинять, что она виновата.
Но она не виновата, и, как бы, ну, конечно, там нет официальных обвинений в измене, но что они с Дантесом потрясающе красиво смотрелись, что там она с ним точно вытанцовывала, и ухаживание его, скорее всего, принимала. Ну, мне кажется, вот это уже подтвержденный факт. Но это не дает как бы никому права с чужим мужем стреляться. Короче, фильм смотрибельный. Я вообще не понимаю хейта в его сторону. Мне норм.
Мне тоже.
Юрка супер.
Да, и да, действительно прикольно, что такой молодой режиссер такое большое кино сделал. Прикольно.
Да.
Что-то еще ты смотрела что-нибудь про Пушкина или по мотивам Пушкина?
Я вот только знаю, что у нас есть актер в стране, который может сыграть любого нашего вообще писателя.
Пишите в комментариях.
Деятеля искусств. Он даже театр свой создал, где играет всех вообще, не знаю, соседа своего.
Спасибо, что живой.
Бомжа, да, рядом с... Ну, короче, да, вот только Пушкин «Последняя дуэль», наверное, с ним фильм, не знаю. И я еще смотрела какого-то очень старого Евгения Онегина, да, прям хотела насладиться, продолжить. Все-таки мне так хотелось в детстве, чтобы продолжение этой истории было, чтобы там генерал умер, они вместе были.
Бедный генерал. Он в этой истории должен был быть.
Да, но я хотела бы, чтобы было продолжение какое-то. Все-таки Татьяна была с Онегиным. Вот сейчас, конечно же, нет. Я смотрела с лордом Волан-де-Мортом.
Ральф Файнс и Лив Тайлер.
Вот, наверное.
Ну, да. Вряд ли тоже исторически достоверная вещь.
Ну, да.
Но я не смотрела, только что-то краем глаза видела. А последний фильм Сарика Андреасяна?
Блин, ну он ненавидит Тарковского, как я могу? Слушай, если честно, нет, и что-то у меня как-то прям не возникает желания, хотя вот этот актер, сын какого-то другого, да, мне просто нравится очень его отец как актер, и сам парень неплохой, но как-то все-таки...
Не Онегин.
Но мне бы хотелось чего-то другого. Мне бы хотелось какого-нибудь Тома Холланда в роли Онегина. Ну, что-нибудь такого, понимаешь? Повес такого прикольного, молодого. А тут как-то уж...
Так он не был супер молодым, по-моему. Хотя Тома Холланду сколько?
26-27 лет ему было.
Да?
А Тому Холланду... Ой. Тому Холланду 30? Примерно... Нет, ему 26-27.
Понятно.
Но он занят в «Одиссее» был. Ну, не смог в Сарике Андреасяне поучаствовать. Вот.
Да.
Поэтому, честно, ну, если нравится Пушкин, посоветую почитать Гоголя.
Да, это мы уже плавно перешли к рекомендациям.
Да.
Гоголь хорошо.
А, кстати, Гоголь позаимствовал у Пушкина... Не позаимствовал, попросил у Пушкина дать какой-нибудь вайбовый сюжет. Я для слышала... того, чтобы флексить и написать что-нибудь. Я пытаюсь тоже привлечь поколение Z. Вот, да, что он попросил какой-нибудь прикольный сюжет, и Пушкин ему рассказал вот про как раз-таки то, что его, по-моему, приняли за ревизора в каком-то там городе. И Гоголь взял эту идею, написал, и Пушкин писал про Гоголя, за оригинальность цитаты не ручаюсь, но что-то типа этот малорос украл мою идею. Но он писал в шутку, потому что он сам поделился этой идеей.
Я слышала, что Гоголь попросил рассказать анекдот. Пушкин рассказал, и Гоголь после этого снял ревизора. Ну, как бы, да. Прикольно. В общем-то, одна история.
Да.
Если про рекомендации говорить, то я посоветую вот книгу, которую я читала, пока готовилась к подкасту. Это биография Пушкина за авторством Лотмана. Лотман — это самый, наверное, известный биограф и исследователь творчества Пушкина. У него много работ, посвященных Пушкину и его творчеству. А еще я, пока готовилась, наткнулась на Ютубе на видео небольшой лекции, называется «Куда идет ученый кот». Это лекция учителя литературы, насколько я поняла, про сказки Пушкина. Ну, вообще не только про сказки, а про сказочные мотивы в его произведениях. Это и очень интересная лекция. Так что я советую найти и посмотреть, если интересно. И вообще у этого учителя, забыла, как его зовут, но у него целый канал, и там много видео про классическую русскую литературу и про Пушкина. И, в общем, я думаю, что там можно найти много интересного.
Да, здорово. Мне нечего добавить. Я не... Ну просто как и что можно посоветовать?
Читайте Пушкина.
Читайте все, что вам нравится и доставляет вам удовольствие.
Кстати, говорят, что у него особо интересные вещи, которые он не дописал. Вот, что они прям, ну, так начинаются и обрываются на интересных местах. Вот египетские ночи.
Мне кажется, знаешь, еще прикольно тем, что открытый финал, например, в том же самом «Евгении Онегине», это прикольно тем, что у тебя есть шанс додумать, ну, как-то развить вот эту вот мысль и додумать, может быть, в том направлении, в котором, ну, вот ты сейчас чувствуешь, чем бы это закончилось. Поэтому, возможно, тебе здесь, ну, как бы нравится то, что ты можешь придумать, чтобы там могло такое быть.
Как Толстой. Раз, и Анна Каренина появилась у него. Вот, так что читайте Пушкина.
Читайте Пушкина, слушайте наш подкаст.
На всех площадках. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, оставляйте комментарии, рассказывайте, что вам нравится у Пушкина, понравился ли вам фильм «Пророк», если вы его смотрели.
Или про рэп.
Да.
Если вы его читали.
Спасибо, всем пока!